В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухумицкий вале 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Союз нерушимый от отчаянных домохозяек. Какую музыку, каким скандалам предпочитают в грузинском парламенте?
Вот и они появились. Поприветствуем аплодисментами. Очень символично получилось. Вы упомянули оккупацию, и они как раз присоединились к российским гимнам.
Министр против журналиста. Иск Залины Лалиевой к Ирине Келексаевой обещает долго жить.
По-моему, это, в принципе, не столько история с Ириной Келексаевой, как с тем, чтобы вот просто закрыть рты тем людям, которые все еще продолжают задавать вопросы.
Кандидат для ветеранов. Сухуми на съезде Аруа поддержали Отгура Арзенба.
8-й съезд Аруа проходит в преддверии выбора президента. В непростых внутриполитических условиях. Впрочем, у нас за все время существования организации не было простых времен.
Все это, а также новое дело генпрокурора Шатадзе, небо превысило пропускную способность, проблемы грузинских аэропортов. В рубрике «Обзор прессы» и «Голоса», «Лобби мечты», блог Тенгиза Аблотия, картинки с выставки, увы, некролог мастеру, ушедшему Ильдару Шангилаю и многое другое, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте, простите, www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Кэти Бочеришвили.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал провокацией утреннюю попытку наступления поддерживаемых Россией сепаратистов ЛНР на позиции украинских военных в Донбассе, о которой ранее сообщил штаб украинских сил. На заседании Совета национальной безопасности и обороны в Киеве Зеленский сказал, что эта провокация не изменит курс украинских властей. По словам президента, Украина уверенно приближается к прекращению войны и к миру. По данным украинских военных, поддерживаемые России сепаратисты перешли ранним утром в наступление в районе населенных пунктов Новоташковская, Орехово, Крымская и Хутор Вольный. Они расположены неподалеку от поселка Золотое, где в прошлом году было произведено разведение сил сторон. Как утверждается, украинские военные отбили наступление и полностью сохранили контроль над своими позициями. Бой закончился. Один украинский военный погиб, четверо ранены. Есть потери и среди сепаратистов. По оценкам украинских журналистов, речь шла о самом сильном обострении в зоне конфликта в Донбассе с 2018 года. Непосредственно после нападения Зеленский назвал случившееся циничной провокацией и попыткой сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неуклонными шагами. Представитель так называемой народной милиции ЛНР обвинил в обострении ситуации Украину. В его заявлении говорится, что украинские военные открыли огонь по населенным пунктам после того, как два бойца украинской диверсионно-разведывательной группы подорвались на минах. В штабе украинских сил это отрицают. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что пока не готов делать выводы о случившемся, поскольку необходимо проанализировать, что произошло. Россия отрицает участие своих военных в боях в Донбассе. Министерство финансов США 18 февраля ввело санкции против швейцарской компании «Роснефть Трейдинг» и вице-президента «Роснефти» Дидье Касимиро. Они включены в санкционный список США со связи с властями Венесуэлы. «Роснефть Трейдинг» выступила посредником в продаже и транспортировке венесуэльской сырой нефти. В заявлении Министерства финансов США говорится, что Соединенные Штаты полны решимости предотвратить дальнейшее разграбление нефтяных запасов Венесуэлы, коррумпированных режимом Мадуро. Как сообщил журналистам представитель администрации Белого дома, распоряжение о введении санкций отдал президент США Дональд Трамп. Министры иностранных дел и обороны России и Италии обсудили на встрече в формате 2+2 мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщил во вторник глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров, сообщает агентство ТАСС. Мы подробно рассмотрели проблематику стратегической стабильности, в том числе в том, что касается выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, отметил он. Мы вновь подтвердили готовность России, о чем не раз говорил президент президент Владимир Путин не размещать соответствующие системы в тех регионах и до тех пор, пока там не появятся аналогичные ракеты американского производства. По словам Лаврова, на переговорах российские министры привлекли внимание итальянских коллег к тому, что осенью прошлого года президент Российской Федерации обратился ко всем лидерам стран НАТО и лидерам ряда других государств с предложением договориться о совместном моратории на развертывание таких систем. Вот что, в частности, сказал Лавров.
Особое внимание уделили вопросам безопасности в евроатлантическом регионе. Положение в данной сфере остается неудовлетворительным. Мы считаем это прямым следствием курса Соединенных Штатов и ряда их союзников на сдерживание России, в том числе через безоглядное расширение НАТО и укрепление восточного фланга Альянса, продвигая военную инфраструктуру вплотную к российским границам.
Конкретной реакции от подавляющего большинства адресатов пока не последовало, констатировал глава российского дипведомства. Единственным исключением был президент Франции Эммануэль Макрон, и я с удовольствием отметил, что в одном из своих интервью на днях министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо также сказал, что Италия не видит причин, по которым приглашение президента Путина начать диалог должно быть отклонено, и призвал не уклоняться от этого предложения. Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС. Пресс-релиз размещен на сайте суда. Истцом по делу выступают три офшорные структуры – Hale Enterprises, ЮКОС Universal и Ветеран Петролиум, входившие в группу Menatep Limited. Они владели 70% ЮКОСа и потеряли деньги при его банкротстве, писал ранее Forbes. Компенсацию компаниям в 2014 году присудил Третейский суд в Гааге. В решении указывалось, что Россия фактически экспроприировала компанию у ее законных владельцев. По версии суда, власти страны специально добивались банкротства компании, чтобы получить ее активы и убрать главу ЮКОСа Михаила Ходорковского из политики. Позднее это решение было успешно обжаловано Россией.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кити Бочаришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Парламент Грузии утвердил генпрокурора страны. Им стал Ираклий Шатадзе, который ранее уже занимал эту должность и был вынужден идти в отставку под давлением общественности. Голосование в высшем законодательном органе проходило на фоне шумной антиправительственной акции протеста. Оппозиция, организовавшая пикет, связывает имя Шатадзе с целым рядом нерасследованных громких дел. Их дорасследовал Владимир Унанянц.
Свист, крики, плакаты с изображением Шарикова, персонажа «Собачьего сердца» Михаила Булгакова. Под охраной полицейского конвоя пробирались сегодня в здание парламента Грузии, где должны были утвердить генпрокурора, депутаты от правящей партии. Представители оппозиции, гражданские активисты с самого утра заняли позиции перед входом в высший законодательный орган, чтобы устроить членам грузинской мечты коридор позора. Самого кандидата на пост руководителя следственного органа, которому также пришлось пробираться через живой коридор, противники власти называли рабом и исполнителем. Лаша Чхартишвили, член либерал партии Грузии, считает, что возвращение на пост генпрокурора Ираклия Шотадзе раскрывает повестку дня следственного органа.
У Шотадзе две задачи. Сделать так, чтобы преступления власти не были раскрыты, и чтобы лидер правящей партии Бедина Иванишвили еще активнее осуществлял репрессии.
Парламентская оппозиция отказалась принимать участие в голосовании по утверждению кандидатуры Ираклия Шотадзе в должности генерального прокурора. Отсутствовали в зале независимые депутаты. Впрочем, правящей партии хватило и собственных голосов. По конституции Шотадзе будет занимать пост генпрокурора в течение 6 лет. И за эти 6 лет, как уверяет Андрей Уханашвили, глава юридического комитета, накануне поддержавшего кандидатуру Шотадзе, на этом посту тот намерен провести серьезные реформы.
Господин Иракли Шотадзе планирует переподготовить следователей, усилить соответствующий департамент. Он говорил о том, как собирается разделить полномочия прокуратуры, говорил о развитии международного сотрудничества.
Шотадзе ранее уже занимал должность генпрокурора. С ноября 2015 по май 2018 он был вынужден уйти в отставку на фоне массовых акций протеста в связи с неоднозначным расследованием дела о гибели подростка в результате уличной разборки на улице Хорава в декабре 2017 года. Один из фигурантов дела оказался близким родственником высокопоставленного чиновника прокуратуры, в связи с чем родные погибших обвиняли ведомство и следователей в предвзятости. После отставки Шотадзе дело начали рассматривать заново. Правда, точка в этом процессе так и не поставлена. Впрочем, сам генпрокурор нарушений в деле не видит.
Этой большой трагедией и действительно сложным делом воспользовались многие политические группы. Дело было использовано в их политических целях. Исходя из того, чтобы этот процесс продолжал развиваться в правовых рамках, чтобы правосудие свершилось, я принял решение и подал в отставку.
Заявил Иракли Шотадзе. На это обратил внимание премьер-министр Грузии Георгий Гахария, также посетивший сегодня парламент. Правда, по другому поводу. Присутствовал на оглашении ежегодного отчета председателя высшего законодательного органа. На просьбу прокомментировать возвращение Шотадзе на пост генпрокурора Гахария заявил.
Иракли Шотадзе является достойным профессионалом, который зачастую может принимать тяжелые решения и брать на себя ответственность.
Впрочем, оппоненты власти уверяют, в шкафу генпрокурора есть и другие скелеты в виде громких нерасследованных дел. В качестве примера оппозиция приводит спецоперацию в Панкисском ущелье в 2017 году с целью задержания сообщников террориста Ахмеда Чатаева. Тогда от рук силовиков погиб местный 19-летний житель Тамерлан Мачеликашвили. К ответственности никто так и не был привлечен. Дело, правда, уже после ухода Шотадзе было закрыто. И еще одно дело – похищение в центре Тбилиси азербайджанского оппозиционного журналиста Афгана Мухтарлы летом 2017-го. Мухтарлы был незаконно вывезен в Азербайджан, где его отправили в заключение по обвинению в нелегальном пересечении границы. Родственники Мухтарлы несколько раз обращались в генпрокуратуру Грузии, но это дело также не было расследовано. Сам Шотадзе прошлое обсуждать не настроен, считая, что за те два месяца, пока его кандидатура проходила отбор, он исчерпывающе ответил на все вопросы. Теперь же Шотадзе предпочитает думать о будущем, а его приоритетами на второй срок будут повышение общественного доверия, восстановление справедливости, а также усиление уголовного преследования и прокурорского надзора. В оппозиции уже высказали опасения, что прокурорский надзор, равно как и усиление уголовного преследования, прямой сигнал противникам власти от Бедзины Иванишвили. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Музыкальная пауза. Политические оппоненты не перестают создавать дискомфорт правящей грузинской мечте. На фоне коридоров позора и пикетов у здания парламента сегодня депутаты Европейской Грузии смогли прервать ежегодный доклад спикера парламента Арчила Талаквадзе. Депутаты Елены Хаштари и Ирма Надирашвили включили гимн Советского Союза. Но это лишь вызвало дружный смех и шутки мечтателей на тему Союза нерушимого. Тему продолжит Зия Парисишвили.
Грузия – парламентская республика, и, соответственно, доклад о проделанной работе за прошедший год от спикера Арчила Талаквадзе должен был стать главным событием ни одного дня, а может быть даже недели, если бы не скандальное возвращение на должность генпрокурора Ираклия Шотадзе и бойкота оппозиционных депутатов, в том числе из-за политического кризиса, связанного с провалом избирательной реформы. Тем не менее, в частично пустующем зале к полудню собрались представители парламентского большинства, представители дипмиссии, аккредитованных в Грузии, и правительства. Последним пришлось преодолеть сначала коридор позора, созданный активистами и оппозиционерами, а потом столкнуться с повышенным вниманием грузинских журналистов. Все это ради того, чтобы из уст спикера парламента Арчила Талаквадзе услышать, что за прошлый 2019 год проведено 67 парламентских заседаний, и, судя по торжественному тону спикера, называемые им цифры должны были произвести впечатление. Было принято 402 закона и 1241 постановление. А еще парламент Грузии ратифицировал 61 международное соглашение. Арчил Талаквадзе с трибуны парламента затем обратился к абхазам и осетинам, чтобы те воспользовались достижениями и преимуществами развития Грузии. И настал момент в речи спикера парламента для тех, кто, по мнению Талаквадзе, мешает развитию Грузии, из-за кого часть страны оккупирована Россией, а государство по сей день разгребает тяжелое наследие августовской войны 2008 года.
В нашей политической оппозиции до сих пор остаются люди, которые в свое время продали стратегические объекты российским компаниям, оставили на поле боя солдат, а мирное население в боевой зоне. А в Совете Европы они подписали резолюцию, в которой Грузия обвинялась в начале боевых действий.
Талаквадзе вынужден был прервать свою речь из-за громкой музыки. В зале раздались звуки гимна Советского Союза. Спикер парламента на ходу принялся импровизировать. Увидев оппозиционных депутатов от Европейской Грузии, Елену Хуштария и Ирму Надирашвили, в руках они держали громкоговорители. Оттуда и доносился гимн СССР.
Вот и они появились. Поприветствуем аплодисментами.
Сказал Арчил Талаквадзе, предложив депутатам поаплодировать действующим лицам спектакля. Акция «Перформанс», немного запнувшись, но быстрее всех, поддержал Арчила Талаквадзе вице-спикер Гия Вольски.
Очень символично получилось. Вы упомянули оккупацию, и они как раз присоединились российским гимном.
Вице-спикер Вольский сравнил оппозиционных депутатов со скунсами, видимо, вспомнив другой инцидент. 12 декабря 2019 году в зале заседания в знак протеста назначения бессрочных судей женщины-оппозиционеры разлили вещество с резким запахом. Позднее выяснилось, что это применяемый в основном в ветеринарии антисептик-стимулятор. Критикуя политических оппонентов, бывший спикер парламента Иракли Кубахидзе не смог воздержаться от сексистского сравнения и напоминал о том, что депутаты Европейской Грузии – это бывшие члены правящей партии нацдвижения. Кубахидзе посчитал, что нужно выдать еще один компромат против Елены Хоштария.
Они отчаянные националы-домохозяйки, которые второй раз в зале заседания парламента ведут себя так. В прошлый раз, после токсической атаки, трудно было представить, что они могут придумать что-нибудь еще более худшее и низкое. Но они и это сумели. Я это сказал и в зале, и здесь повторю людям, которые в руках и в сердце носят гимн Советского Союза и России, им не место в грузинском парламенте. Национальное движение своими ценностями – последний пережиток Советского Союза в Грузии. И это еще раз напомнили нам Ирма Надирашвили и Елена Хоштария. Хоштария, я напомню, по диплому специалист по российской международной безопасности. Вот это образование она получила в Москве.
Тем самым, продолжил Иракли Кубахидзе, Хуштария в бытность чиновником в правительстве нацдвижения служила интересам России и продолжает это дело. Кубахидзе, видимо, так интерпретировал данные об образовании Елены Хуштария. На парламентском сайте указано, что она закончила МГИМО по специальности международные отношения. Елена Хуштария убеждена в обратном. Это парламентское большинство грузинской мечты стало носителем советского духа. Демократия выражается в спорах, в острых дискуссиях, но не так, когда в полупустом зале заседания председатель парламента Арчил Талаквадзе выступает так, будто в стране нет кризиса. Единственным символом всего этого является советский гимн и Советский Союз. Оппозиционные депутаты в очередной раз упрекнули власти в провале избирательной реформы и нежелании вести диалог в поисках альтернативных вариантов для проведения парламентских выборов осенью этого года в справедливых и равных для всех политических сил условиях. На этой неделе, по всей вероятности, шумных и музыкальных акций протестов в зале заседания парламента ожидать не следует. Парламентская сессия, в ходе которой законодательный орган должен рассмотреть около 90 вопросов, продлится до 21 февраля, но в ней оппозиционные фракции не намерены участвовать. Они продолжат бойкот работы парламента. Что же касается общественного мнения о проделанной работе парламента 9-го созыва, то еще в январе в рамках исследования NDI стало известно, что никогда еще граждане Грузии не оценивали работу парламента так негативно. Оценка, согласно отчету, находится на историческом минимуме. 57% опрошенных плохо отзываются о деятельности законодательства органа, и лишь 9% считают, что он работает хорошо. Чтобы исправить ситуацию, у 9-го созыва остается не так много времени. В октябре граждане Грузии будут выбирать депутатов уже 10-го по счету созыва. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама. Кавказ» — неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
С
Красноярском городском суде, самом приглашенном Республике Южной Осетии, сегодня был рассмотрен иск министра юстиции Залины Лалиевой против нашего корреспондента Ирины Келексаевой. 11 декабря прошлого года министр обратился в суд с частным обвинением, в котором требует возбудить в отношении журналиста уголовное дело по факту клеветы. Продолжение темы в материале Мурата Гукимухова.
На сегодняшнем предварительном заседании судья Цхинвальского городского суда Инал Кибилов рассматривал подсудность и поднадзорность заявления министра Лалиевой. Что это значит, мне объяснил адвокат Ирина Келексаева и Крамжан Раматов.
Суд прекратил, как частное обвинение, усмотрел другой состав ввиду публикации в сетях интернет, в СМИ. Поэтому, усмотрев признаки частного публичного обвинения, в соответствии с законом, он отправил в орган предварительного расследования. Так как у них орган дознания нету, насколько я понимаю, судья отправил в Генеральную прокуратуру, он должен определить подследственность, какому органу. Или следователям прокуратуры, или следователям МВД, или же КГБ. Они должны определить. Следователь проверяет. Же проверка в порядке статьи 144, проверка сообщения о совершенном преступлении. Поэтому он, проверяясь в течение 3 суток, должен принять решение. Если нет, то он продлевает на 10 суток. Если нет, то на месяц. Вот так. Он должен принять решение. Или возбудить, или отказать возбуждение уголовного дела.
Министр юстиции Залина Лалиева посчитала клеветой, оскорблением чести и достоинства вот этот фрагмент материала Ирины Келексаевой на «Эхо Кавказа» под названием «Спикер попал под парламентское преследование» от 22 ноября 2019 года. Цитирую. Александр Коновалов мог и не догадываться, что напротив него сидит министр юстиции, которая лично присутствовала при избиении заключенных в подведомственной ей исправительной колонии. Сложно представить, что в этой роли мог выступить министр юстиции России и что Коновалов может прийти в исправительную колонию с ОМОНом, чтобы, избивая заключенных, насильственно кормить голодающих кашей. Конец цитаты. И Крамжан Раматов обращает внимание на тот факт, что в этом абзаце не упоминается фамилия министра.
Если на публикацию посмотришь и на заявление, ты там не увидишь фамилию министра юстиции. О каком министре юстиции идет речь? Она же на ад засылается. Вот из этого адреса надо исходить. Где вы видите фамилию Лалиевой? Конкретная личность, фамилия, индивид должен быть. Если нету, то все это предположение. Есть уже судебный прецедент, в конце концов, городского суда, утвержденное, оставленное в силе Верховным судом в Республике Южная Осетия.
Говоря о прецеденте, Икрамжан Раматов отсылает нас к уголовным преследованиям против гражданской активистки Тамары Мирокашвили. 3 года назад Тамара Мирокашвили в интервью «Эхо Кавказа» сказала, что после победы Анатолия Бибилова на президентских выборах его однопартийцы в Ленингорском районе стали присматриваться к хлебным местам. 4 партийных функционеров из «Единой Осетии» обвинили ее в клевете, но при этом никто не смог привести ни одного факта, чтобы Тамара назвала их имена. Поэтому обвинения развалились в суде, сначала в Цхинвальском городском, а потом и в Верховном. В этом смысле, считает и Крамжан Раматов, иски похожи. В самом деле, тот факт, что Залина Лалиева посчитала, что речь идет о ней с точки зрения закона, это ее личное предположение, за которое никто не может нести ответственности. Это по поводу того, как ситуация выглядит с юридической стороны. Что касается морального аспекта, считает аналитик международной кризисной группы Олеся Вартанян, история крайне неприглядная. Это вообще скверно, когда министр пытается засудить журналиста по такому сомнительному поводу, сделать ее виновной в истории, которая у всех на устах, о которой писали десятки раз десятки изданий, о которой говорили депутаты и так далее. Олеся Вартанян показывает, как эта история выглядит со стороны в глазах тех, кто наблюдает за ситуацией в Южной Осетии.
Скорее, это сигнал даже не самой Ирине Келексаевой, а, наверное, всем остальным людям, которые живут в Южной Осетии и каким-то образом хотят проявить свою гражданскую позицию и высказать вопросы по поводу сомнительных каких-то событий, которые там происходят. И подобных примеров за время правления нынешнего лидера Юго-Осетинского немало, да, и среди них и Тамила Мирокашвили, и в отношении Ирины Келексаевой тоже заводили дела, и мы видели то, что происходило во время недавних парламентских выборов, которые были в прошлом году. Так что, по-моему, это, в принципе, не столько история с Ириной Келексаевой, как с тем, чтобы вот просто закрыть рты тем людям, которые все еще продолжают задавать вопросы и предъявлять претензии, чтобы, в принципе, никому не было повадно что-либо вообще еще там спрашивать и задавать.
Президент Анатолий Бибилов как-то прокомментировал эту историю в Фейсбуке. Написал, что с пониманием относится к иску своего министра, потому что каждый гражданин имеет право на защиту чести и достоинства в суде. С этим трудно не согласиться, но хочется поставить вопрос шире. А как защитить честь и достоинство всех остальных, кто не министр и не приближенный ко двору отличный парень? Как от всех этих замечательных людей защититься простым людям? На них ведь тоже распространяется обязательство гаранта. По мнению Олеси Вартанян, опыт Ирины Келексаевой мог бы подсказать, как решаются подобные задачи.
У Иры было одно высказывание, где она говорила, что мне не важно, на чьи суды ходить, и когда с вами приключится такая же беда, я буду делать материалы для вас. Но это же очень такая конкретная позиция, да, человека, журналиста, который говорит, что даже те люди, которые сейчас вот против нее иски выдвигают, если завтра в отношении них начнутся опять какие-то неправомерные действия, она будет писать и про них. И вы видели такие примеры за время ее журналистской деятельности, поэтому, конечно, мне очень жалко смотреть на то, что вообще происходит.
Это была аналитик международной кризисной группы Олеся Вартанян. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Эксперты утверждают, что процесс изгнания грузинского населения из Ахалгорского района вошел в активную фазу. Малхас Мачеликашвили рассказал о давлении со стороны службы госбезопасности. Гражданские активисты сделали подарки Бедзине Ванишвили ко дню рождения. Серго Бригвадзе в рубрике «Обзор прессы» из Тбилиси.
Ахалгори без грузин. Статью под таким названием публикует газета «Резонанси». Накануне стало известно, что де-факто МВД Южной Осетии изъяло несколько медицинских препаратов с грузинскими надписями из местных аптек. Тем временем, как сообщает НПО «Институт исследования демократии», жители оккупированного Ахалгорского района ограничивают возможности изучать свой родной язык. Также недавно были уволены директоры двух грузинских школ, что указывает на желание избавиться в Ахалгоре от грузин, заявил в интервью изданию бывший министр по примирению и гражданскому равенству Паата Закариишвили.
Это факт. Было понятно, что Россия надеялась на продвижение ситуации грузино-осетинскому диалогу. Но прошло столько лет, а этого не случилось. Теперь задача заключается в том, чтобы изгнать грузинское население с этой территории.
На вопрос издания, может ли это указывать на то, что в Российской Федерации задумались о присоединении этих территорий, Закариишвили ответил.
Они представят все это как естественный процесс, чтобы никто не указывал пальцем в сторону России. Москве выгодно управлять этими регионами дистанционно. Они как черные дыры, на которые не распространяется юрисдикция ни одной страны. Могут сюда свободно завозить оружие, чего не было бы в случае присоединения Южной Осетии к России. Поэтому, если Кремлю было бы это угодно, это произошло бы до сих пор.
Существующая ситуация позволяет России пользоваться дополнительными возможностями, вести темную деятельность на этих территориях, чего она может лишиться, взяв на себя особую ответственность за эти территории, считает Паата Закариишвили. Малхас Мачеликашвили, отец смертельно раненого в результате спецоперации в Панкисском ущелье в декабре 2017 года Тамерлана Мачеликашвили, рассказал об оказанном на него давлении со стороны представителей власти, пишет информационное интернет-агентство Интерпресс Ньюс.
За два месяца перед тем, как дело Тамерлана было закрыто, ко мне подослали людей, которые сказали, что они будут мстить и объявят Тамерлана подозреваемым в терроризме, если я не прекращу свою борьбу и не отдалюсь от объединенной оппозиции. В грузинской мечте есть люди, которые поддерживают меня, но они говорили, что я не должен был требовать от властей признать их ошибку. Говорили, что если они это сделают, то объединенная оппозиция или нацдвижение обрушатся на их головы. Что касается угрозы, они исходили от службы госбезопасности.
Говорит Малхас Мачеликашвили. За последние месяцы его неоднократно пытались подкупить и угрожали, утверждает он. Однако Малхас Мачеликашвили заявляет, что по-прежнему будет требовать создания парламентской следственной комиссии по делу Тамерлана. Сегодня день рождения лидера грузинской мечты Бедзины Иванишвили. Активисты политического объединения «Герчи» решили поздравить экс-премьера Грузии в своеобразной форме и открыли звезду основателю правящей партии возле Тбилисского театра «Руставели», пишет информационное интернет-агентство «ОнДже». Звезду наклеили на прохожую часть у входа в театр. На ней написан «День рождения Иванишвили» и «Знак бесконечности». Подарок лидеру правящей партии преподнесли и другие гражданские активисты. Они оставили у входа в бизнес-центр большую подарочную коробку. Один из активистов, Бекан Аталашвили, объяснил журналистам, что в ней находится.
Сегодня парламент сделал подарок Бедзине Иванишвили. Подарили ему Ираклия Шотадзе на посту генерального прокурора. А в этой коробке лежит то, чего у Иванишвили нет. А нет у него совести, и никогда ее не было. Нет ее, поскольку он провалил пропорциональную избирательную систему и назначил премьером палача Гахария.
Бедзине Иванишвили сегодня исполнилось 64 года. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слушайте во второй части нашей программы. Кандидат для ветеранов. Сухуми прошел съезд партия АРУА. Небо превысило пропускную способность. Проблема грузинских аэропортов. Лоббизм мечты. Блок Тенгиза Авотия. Рубрика картинки с выставки. Слово прощания с мастером. Умер Эльдар Шенгелаев. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. С ними в пражской студии моя коллега Кети Бочаришвили.
Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин официально стал председателем российских частей межправительственных комиссий по социально-экономическому сотрудничеству с Абхазией и Южной Осетией. Ранее сотрудничество с самопровозглашенными республиками координировал Виталий Мутко. Распоряжение правительства о перераспределении должностей опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Виталий Мутко не вошел в состав нового правительства России и был назначен гендиректором госкомпании «Дом РФ». Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов находится в Луганске. Он встретился с главой самопровозглашенной Луганской народной республики Леонидом Пасечником. Сообщается, что Пасечник пригласил Бибилова на парад 9 мая, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Стороны обсудили реализацию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Очень здорово, что мы с вами продолжаем развиваться как республики и во взаимодействии, в том числе в плане экономическом и социально-политическом. И я надеюсь, что и дальше мы будем продолжать работать в том же направлении, заявил глава ЛНР. Бибилов назвал Пасечника хорошим другом. Мне очень приятно, и наши встречи всегда теплые и позитивные. Я думаю, что этот позитив мы будем передавать нашим народам для того, чтобы это сближение людей, которые связаны общим прошлым, которые имеют одинаковые ценности, и дальше развивалось, отметил юго-осетинский лидер. Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе представил депутатам и членам правительства ежегодный доклад. По информации Первого канала Грузии, он коснулся ситуации в Абхазии и Южной Осетии и заявил, что результатом оккупации являются похищение людей, убийство, контрабанда, ограничение передвижения, незаконное задержание и запрет на получение образования на родном языке. С парламентской трибуны он обратился к абхазам и осетинам. «Я хочу еще раз обратиться к нашим абхазским и осетинским соотечественникам. У вас есть возможность воспользоваться всеми преимуществами, которые мы создали в Грузии благодаря развитию страны и европейской интеграции. Вы можете гордиться этим и воспользоваться этими возможностями», — сказал Арчил Талаквадзе. Бизнесмен Теймураз Карчава готов построить в грузинском Анаклии глубоководный порт. Заявление представителя Карчава, адвоката Михаила Бузариашвили, опубликовало агентство BMG. Карчава выдвигает правительству Грузии ряд условий. Например, он требует вернуть 2100 гектаров земли в Анаклии. Участок, по его словам, был незаконно отобран при правлении Михаила Саакашвили. Сейчас Карчава надеется, что у него появится возможность осуществить масштабный проект при помощи американских, британских и китайских партнеров.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила моя коллега Кети Бочаришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Сухуми состоялся съезд общественной организации ветеранов АРУА. Его делегаты заявили о своей поддержке на предстоящих в марте выборах президента самопровозглашенной республики Абхазия кандидатуры Адгура Ардзинба. На съезде побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале тургостиницы «Интерсухум» состоялся 8-й съезд общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРУА «Воины». Он заявил о своей поддержке на предстоящих президентских выборах кандидатуры Адгура Ардзинба. В коротком докладе на съезде председатель Высшего совета общественной организации «Парламентарий» Илья Гуния подчеркнул:
АРУА – это в первую очередь общественная организация. Главная наша задача – объединение ветеранов войны, забота об их физическом и моральном здоровье, помощь в трудоустройстве и патриотическая работа с подрастающим поколением. Тот факт, что АРУА на протяжении десятилетий не изменила своего общественного статуса, дает нам право считаться организацией открытой для всех ветеранов, независимо от их политических взглядов. Поэтому естественно, что в наших рядах всегда присутствует разность мнений, в том числе и о ситуации в стране. Очередной 8-й съезд АРУА проходит в преддверии выборов президента в непростых внутриполитических условиях. Впрочем, у нас за все время существования организации не было простых времен. Так, наша страна уже долгие годы живет в условиях непрекращающегося кризиса. Наиболее острыми проявлениями этого стали события 2004, 2014, 2020 годов. АРУА никогда не самоустранялась от участия в общественной жизни страны. К сожалению, не все у нас получалось. Было допущено много ошибок, но мы старались быть искренними. На прошлом съезде я выступил с достаточно жесткой критикой курса президента. Не все соратники тогда поддержали эту позицию, видимо, считая, что не стоит выносить ссоры из избы. Но, как показало время, руководство Абхазии не сделало выводов из звучавшей в обществе критики, вследствие чего стали известны события января 2020 года. Возможно, если бы мы в прошлом проявили солидарную позицию по вопросу политики власти, то этого кризиса удалось бы избежать.
В словах Ильи Гуния о том, что АРУА верна своему статусу общественной организации, было нетрудно рассмотреть намек на то, что другая, возникшая несколькими годами раньше организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии Амсахара, была в 2013 году преобразована в политическую партию. А выступивший после него с другим докладом, один из лидеров АРУА, Тимур Надарая, уже прямо критиковал амсахаровцев и привел немало аргументов в защиту действующей команды исполнительной власти.
В стране затяжной многолетний политический кризис. Он ведет свое начало с событий 2003 года, когда ветераны Амсахара потребовали досрочной отставки первого президента, национального лидера Владислава Григорьевича Ардзинба, несмотря что до выборов очередных оставалось меньше года. Далее вам известно, какие события произошли. Выходит, что с легкой руки в кавычках наших друзей-ветеранов пошло и поехало. Сегодня многие хотят перечеркнуть все, что было сделано за последние 5 лет. А сделано было много хорошего. Остановлен процесс массовой выдачи гражданства Республики Абхазия гражданам Грузии, проживающих особенно в восточной части страны. Государство за эти годы не сделало ни одного рубля внешнего долга. Более того, мы выплатили почти 1,5 миллиарда рублей по внешним долгам, доставшимся нам в наследство от прежнего руководства страны, которое сегодня собирается вернуться. Создана казначейская система, что усилила контроль за расходованием бюджетных средств. С 60 до 110 миллионов увеличились поступления в фонд инвалидов войны. Отменены родительские сборы для выплаты зарплаты учителям и дважды за 5 лет повышены заработные платы этим категориям бюджетников. Создана служба судебных исполнителей. Начата реформа судебной ветви власти. Закрытие власти никого не арестовывают и не судят, как это было с председателем Народной партии Якубом Лабобой и журналистом Антоном Кривенюк. Мы прекрасно помним, как директорам школ была дана команда на уровне вице-премьера в 2013 году не пускать ветерана Варуа в школы во время последнего звонка и для проведения мероприятий патриотического характера. Разве может кто-нибудь сегодня представить, что ветеранам Ансахара откажут в праве посещения школ?
Съезд избрал новый состав Высшего совета организации и нового председателя, парламентария Тимура Гулия. На съезде выступил кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
Продолжим тему в рубрике «Голоса». Очевидного фаворита на абхазских президентских выборах, судя по нашему традиционному опросу, нет. Наид Гагарян спросила об этом сухумчан в рубрике «Голоса».
Выборы пройдут в один тур или будет два тура?
50 плюс один, но вряд ли кто-нибудь вообще наберет.
Соответственно, будет второй тур?
Я думаю, да.
Фаворит есть в этой предвыборной кампании?
Я не могу сказать. Зависит от работы штабов кандидатов в президенты. Посмотрим, как кто поработает с народом. И какую программу представят. И какая агитация будет. От всего этого зависит. Астамур?
Я думаю, что в один. На этот раз кандидатов намного меньше. В соответствии с этим, думаю, что в первом туре будет все явно выявлено.
Есть ли фаворит на этих выборах?
Нет, пока еще время до выборов есть, поэтому время покажет. Меня зовут Илона.
Ну, я вообще не пойду голосовать. Так я расстроилась. Ни один кандидат, во-первых, меня не устраивает. И жизнь наша не меняется. И поэтому, мне кажется, я не пойду вообще голосовать.
Альбина.
Будет два тура, конечно. Но таких, как Нестор Лакоба и Лиса Варзанба, Бог нам послал раз в 100 лет. Надо просто воспитывать элиту, благородную элиту.
Есть фаворит на этих выборах?
Нету. Когда, во-первых, нужно уступать молодым, это мое мнение. Гош Барусан, борьба идет за ресурсы Абхазии, чтобы выгоднее для себя, не для народа, продать богатство, которое у нас находится под землей. А я как сын геолога немножко эти вещи знаю. Фактически вся таблица Менделеева у нас есть. Но у нас нет ни одного специалиста. И, конечно, земельный вопрос. Вот многие не понимают, за землю воюют, но ее не защищают, но не продают.
Вообще-то есть возможность, что в первом туре пройдут. Вот оппозиция у нас сильна, остальные кандидаты, мне кажется, такого большого процента голосов не наберут. Мне хочется изменений, но фаворитов нет, лидера нет. Ирина.
Надеемся в один тур. Просто очень тяжело уже народу каждый раз по два тура проводить выборы.
Есть ли фаворит на этих выборах?
Есть, конечно. У дорогу молодежи, я думаю. Спасибо.
Два тура будет. И мое такое мнение.
Почему вы так думаете?
Людям надоело это все.
Есть ли фаворит?
В данное время нету. Николай.
Высока вероятность, что в первом туре пройдет, потому что кандидатов, во-первых, мало, не как тогда, когда 9 человек, сейчас трое, и ярко выражено, сейчас ничего не придумывать не надо. Два кандидата, как бы, которые поспаривают это место, и исходя, но если прогноз ставить, само собой, больше с первого тура, что он пройдет.
Есть фаворит в этой предвыборной кампании?
Это как бы покажет время, но, конечно, у кого-то как бы более преимущество насчет этого, что есть, все-таки витает в обществе. Меня зовут Денис Хачлав.
Думаю, второй.
Фаворит есть в этой кампании предвыборной?
Мне кажется, нет. Для меня нет. Может, для кого-то еще. Таня.
Мы сами приезжие, если честно. Поэтому...
Откуда вы приехали?
Мы с Карачаева-Черкесии. Ты имеем гражданство, конечно, по-любому в выборах будем, наверное, участвовать. Тогда... Но мы, наверное, в Черкесске будем голосовать. Ну, с первой попытки, думаю, народ выберет.
Кстати, есть фаворит на этих выборах?
Столько людей, столько и мнений, как говорится. Поэтому даже не скажу, кто фаворит. Меня Артур зовут.
Первым туром пройдет. Даже не сомневаюсь.
Фаворит есть?
Не знаю. Дай Бог, чтобы удалось им поднять Республику Абхазия. Меня зовут Сергей.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Тенгиз Аблоти в своем блоге сокрушается по поводу потраченных на лоббизм гражданских денег. По его мнению, поплыв впустую, поскольку стиль Иванишвили победит, по его мнению, любой лоббизм.
В прошлом году Тбилисский международный аэропорт обслужил около 3,5 миллионов пассажиров, что на 3,1% меньше, чем в 2018 году. Две другие воздушные гавани продемонстрировали рост пассажиропотока. Батумский международный аэропорт принял около 620 тысяч пассажиров, что на 4% превосходит показатели предыдущего года. Самый впечатляющий рост, свыше 41%, зафиксирован в Кутаиске, международном аэропорту, который вышел на второе место по пассажиропотоку. Тенденция сохранилась и в нынешнем...
Прошу прощения, это был не тот материал. Мы сейчас пустим правильный материал Чингиза Аблоти.
Когда в стране возникают серьезные проблемы, то, как правило, есть два наиболее распространенных способа их решения. Первый – это по существу, то есть пахать, улучшать ситуацию, делать так, чтобы изменения были очевидны невооруженным глазом. Второй заключается в том, чтобы усилить пропаганду, более квалифицированно пускать пыль в глаза и запудрить мозги всем, кто их до сих пор еще сохранил. Первый путь, понятное дело, сложнее. Второй проще, хотя и менее эффективен. Соответственно, грузинская мечта, как объединение некомпетентных посредственностей, выбирает второй. Героически преодолевать препятствия, идти по сложному пути, мы сделаем это не потому, что это легко, а потому, что это трудно, это вообще не про бензинистов, ну вот ни капли. Сейчас грузинская мечта переживает не очень хорошие отношения с Западом. Нет, конечно, ничего серьезного, разве что негативные заявления отдельных сенаторов и евродепутатов на фоне откровенно примиренческих заявлений официальных структур. Пока из США и Европы действующей власти ничто не угрожает, но все же неприятно. Не забывайте, у нас во власти олигарх с соответствующими привычками, и одна из них – никаких неожиданностей, все должно быть под контролем. Если есть недопонимание со стороны незрелых западных политиков, надо предпринять меры, чтобы объяснить им, что происходит на самом деле. Конечно, олигархи мысли не допускают, что обвинения, приведенные в заявлениях, правда, пусть даже частичная. Даже предположить такое – ересь высшего пошиба. На самом же деле во всем виноваты националы, которые частично перекупили, частично обманули наивных конгрессменов и евродепутатов. Вы не знаете этих злобных националов. У них такие колдовские чары могут кого угодно одурманить. Соответственно, в Европу и Америку надо направить делегацию, которая сможет провести экзорцизм и изгнать из несчастных западников злой дух Миши. И для этого следует послать самых-самых лучших. Только им под силу задача такой сложности. Только вот у олигарха и представления о лучших из лучших соответствующие, то есть олигархические. Лучший – это тот, кто наиболее квалифицированно поддакивает и смотрит на хозяина с самым телячьим умилением в глазах. Один из специалистов по антинациональному экзорцизму – спикер парламента, который не нашел в ответ на обвинение лучшего аргумента, чем «А вы забыли, что Бедзина Иванишвили потратил на благотворительность в Грузии 3 миллиарда?» Бедняжка, он бы поинтересовался, сколько потратил на строительство домов для нищих в Медельине ныне покойный наркобарон Пабло Эскобар. Может быть, тогда он понял бы, что в мире политики благотворительность – это не оправдание. Наш светоч искренне уверен в том, что в его подчинении такие суперкадры, что они смогут убедить кого угодно, главное только пустить их по правильному следу. Вообще же, Бедзина склонен верить в первую очередь тем, кому верить противопоказано, и искренне, без малейшей тени фальши, защищать своего очередного протеже. Вспомните, как было во время выборов президента, когда он сделал ставку на самого неприемлемого из кандидатов, Саломе Зурабишвили. Он выступал в эфире и упорно объяснял всем, посмотрите, какая она хорошая, а какая она умная, а как хорошо разговаривает, а какие предки у нее были, всем предкам предки. При этом на его простом лице рисовалось откровенное, искреннее недоумение в духе «Ипполит, ну почему вы такой тупой?». Он честно недоумевал, почему несомненное величие Зурабишвили все никак не доходит до широких масс. Аналогичную картину мы видим и сейчас с западными союзниками. Совершенно ясно, что все это делают националы, что они все врут, что конгрессмены и депутаты находятся во власти гипноза со стороны Саакашвили. Как и почему эта простая и очевидная истина до сих пор до них не доходит, непонятно. Для пущего эффекта надо потратить кучу бабла на американских лоббистов, которые еще более квалифицированно объяснят американской политической элите, что она находится в состоянии дурмана. При этом ничего не надо менять в стране. Лоббисты, они на то и лоббисты, чтобы сделать черное белым, а белое розовым. Главное, денег не жалеть. Все остальное придет само собой. Конечно, и в злосчастных заявлениях конгрессменов есть свои шероховатости. К примеру, то, что они несколько раз упомянули компанию «Фронтера» как показатель плохого отношения грузинской мечты к американским инвесторам. На самом же деле история нефтяной компании «Фронтера» в Грузии легко тянет на съемку хорошего трагикомического сериала. В течение нескольких лет компания каждый год делала оптимистические заявления об обнаружении в Грузии, наконец-то, несметных залежей природного газа, которым позавидуют Азербайджан и Катар вместе взятые. При этом запасы голубого топлива каждый год росли и росли, пока не доросли до эпических масштабов. В первое время эти новости вызывали шумный переполох в Грузии, но со временем на них просто перестали обращать внимание. В итоге понадобилось несколько лет, чтобы американская компания смирилась с вердиктом природы. Никакого газа в Грузии нет и не предвидится, а нефти хватит на пару приличных автозаправок. К тому времени, когда «Фронтеры» это дошло, она потратила в поисках газа и нефти в Грузии столько, что уже не могла развернуться и уйти. Также несправедливое обвинение в адрес мечты по поводу проекта порта «Анаклия», который якобы был сорван властью по заказу России. На самом деле провал проекта на совести американцев, которые долго и нудно говорили о его необходимости, в то время как американские инвестиционные банки требовали от правительства Грузии гарантий на возврат инвестиций на сумму 400 миллионов долларов. Условия совершенно невыполнимые. Говорил не раз и скажу сейчас, что бы там ни говорили американские конгрессмены, проект «Анаклия» надо отдавать китайцам, иначе не будет никакого порта. Конечно, и конгрессмены, и депутаты могут ошибаться в отдельных фактах, однако общая тенденция несомненна. Все, что они говорят и пишут о перерастании Грузии из какой-никакой, но демократии в коррумпированную олигархию – абсолютная правда. Никаким лоббистам, не говоря уже о мечтательских посредственностях, не дано изменить эту реальность, и никакой экзорцизм этому не поможет. Очевидно также и то, что нынешнее правление – это и есть стиль управления Иванишвили, и он будет таким до тех пор, пока он у власти. Никаких изменений ожидать не приходится.
Это был блог Тенгиза Аблоти. Продолжаем нашу программу. На 3% уменьшилось в минувшем месяце количество пассажиров, воспользовавшихся услугами грузинских международных аэропортов. Некоторый спад обусловлен как российскими санкциями, так и внутренними причинами, в которых разбирался Ираклий Рагвелидзе.
В прошлом году Тбилисский международный аэропорт обслужил около 3,5 миллионов пассажиров, что на 3,1% меньше, чем в 2018 году. Две другие воздушные гавани продемонстрировали рост пассажиропотока. Батумский международный аэропорт принял около 620 тысяч пассажиров, что на 4% превосходит показатели предыдущего года. Самый впечатляющий рост, свыше 41%, зафиксирован в Кутаиске, международном аэропорту, который вышел на второе место по пассажиропотоку. Тенденция сохранилась и в нынешнем году. В январе текущего года аэропорты Грузии в целом обслужили более 314 тысяч пассажиров, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные приведены на сайте Агентства гражданской авиации Грузии. Российские авиакомпании практически не пользовались услугами Кутаисского аэропорта, поэтому стабильный прирост вполне логичен, считают специалисты. В целом, согласно статистике, снижение турпотока из России было компенсировано активностью на других направлениях. В прошлом году Грузию посетили 9 миллионов 400 тысяч международных визитеров, что почти на 8% превосходит показатели 2018 года. Спад обусловлен не только российским авиационным эмбарго, считает журналист грузинской службы «Радио Свобода» Кахам Чедлидзе, известный тревел-блогер и автор многочисленных путеводителей.
Ситуацию можно считать неудовлетворительной. Кутаиский аэропорт практически достиг предела пропускной способности, и несмотря на неоднократные обещания властей, его расширение в очередной раз отложено на конец текущего года. Пассажиров обслуживает всего один терминал, и если одновременно случатся два или более рейсов, в здание аэровокзала невозможно зайти, не то что присесть. Этот фактор ограничивает увеличение дополнительных направлений с дешевыми билетами, и несмотря на все попытки главных пользователей аэропорта, авиакомпания Wizz Air и Ryanair эту проблему не удалось сдвинуть с мертвой точки.
На пределе возможностей работает и Тбилисский аэропорт, считает Кахам Тедлидзе. Возведение дополнительного терминала, хотя и увеличило пропускную способность, но практически не привело к увеличению пассажиропотока. Причина кроется в чрезмерной дороговизне обслуживания, что отпугивает низкобюджетных перевозчиков.
На протяжении 10 лет ирландская Ryanair не могла пользоваться услугами Тбилисского аэропорта, и лишь прямое соглашение с правительством в конце прошлого года позволили начать полеты. Лоукостеры являются лучшим решением для Грузии. Большинство туристов мира ориентируются на дешевизну билетов, что становится определяющим выбором для путешествия. К сожалению, высокие расценки оператора TAV Georgia не допускают возможностей для низкобюджетных компаний.
Компанию TAV Georgia не раз обвиняли в злоупотреблении монополией на управление Тбилисским и Батумскими аэропортами. Перевозчики не раз отмечали, что тарифы на услуги Тбилисского аэропорта превосходят ценники европейских стран, и это являлось одной из причин, мешающей авиалиниям снизить цены на билеты. Соглашение правительства с TAV Georgia также препятствует расширению сети аэродромов на востоке страны. Согласно некоторым положениям договора, до 2027 года запрещено строительство новых посадочных полос в радиусе 150 километров от Тбилиси. Согласно данным статистики, воздушным видом транспорта пользуются 35% посещающих Грузию визитеров. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. «Эхо Кавказа».
В картинках с выставок, к сожалению, некролог. На 83-м году жизни ушел Георгий Шенгелая. Слово прощания Анастасии Славинской.
«Колесо судьбы» завершило свой круг. Есть такие мелодии, которые легко подхватывают все, стоит кому-то напеть пару фраз. Мелодии «Иверийского квартала» полон таких композиций. Вероятно, один из самых тбилисских фильмов, в котором главные роли сыграли Вахтанг Кикабидзе и Софико Чиаурели, стал в определенном смысле грузинской иронией судьбы. Картиной, обязательной к просмотру в новогодние дни.
Фильм, можно сказать, сделан, и он профессионально, если он смотрится людьми долго, его не забывают. Моей радости этот фильм все время смотрят.
Сказал Георгий Шенгелай. «Эхо Кавказа» в 2010 году.
Мне показалось, я достиг той цели, которую теперь уже не мог выразить словами. Праздник остановил свой заведенный ход. Я сумел собрать всех единым острым интересом. Но в ту же минуту куда-то исчезло мое стремление. Рассудку стала возвращаться трезвость. И люди перестали обращать на меня внимание.
Эти слова звучат в финале самой первой дипломной работы Георгия Шенгелая «Алавердоба», снятой в 1962-м. «Алавердоба» — это фильм-притча, и именно ее в своем блоге под заголовком «Бунтарь ушел» кинообозреватель грузинской службы радио «Свобода» Гоги Гвахария вспоминает как ключевую работу Шенгелая.
«Алавердоба» Георгия Шенгелая была дебютом человека, полного любви к жизни. После этого, в каком бы жанре он ни работал, будь то мюзикл, как «Мелодия Верийского квартала», или снятый по народным мотивам приключенческий фильм «Харе Байгоги», грузинский вестерн «Маци Хвития» или эротическая комедия «Любовь виноградники», Георгий Шенгелая всегда был на стороне тех, кто защищал жизнь от врагов, защищал движение.
В этом смысле Георгий Шенгелая действительно походил на героя Алавердова, который нарушает комфорт деградированного стада, будет уснувшие массы. Такими людьми легко управлять. Управление такими людьми опасно для страны и для жизни. Герой Алавердова поднимается на купол и оттуда кричит стране, которую, кажется, ничто не беспокоит. Разве Георгий Шенгелая не так жил? Вспомните его телевизионные выступления. Вечное желание прийти в политику. Мы не раз злились, не раз удивлялись, но мы никогда не говорили, что этого человека не беспокоила среда, в которой мы живем, что он свыкся с жизнью в болоте, что он больше не борется.
Режиссер-шестидесятник Георгий Шенгелая действительно не раз пытался прийти в политику, даже собирался участвовать в президентских выборах в 2018 году. Этим летом приходил и на митинги у парламента, последовавшие за Гавриловской ночью. О своем желании менять реальность вокруг не только и не столько посредством кинематографа Георгий Шенгелая, к слову, говорил еще в начале нулевых и русской службе «Радио Свобода».
Когда вот я с Утаром Иосилиани, кстати, вместе мы поступили в ВГИК, нашим педагогом был Довженко. И первый урок был, он нам говорил, что нужно режиссеру, главное. Мы как дети кричали, талант, эрудиция. Он сказал, нет, организация. Вот сейчас я использую ту часть своей режиссерской профессии, которая называется организация. Гумилев говорил даже, что когда этнос приходит в полную деградацию, появляется какая-то пассионарная личность, которая может на несколько лет или даже на несколько столетий повернуть этот этнос к лучшему. Но то, что нас сейчас окружают сплошные субпассионары, это он применял такой термин, то есть антиподы пассионаров. Это факт. Это тоже меня двигает, потому что куда я заткну свои знания, свой опыт? Вот судьба мне сказала, что надо вот сюда приложить сейчас, именно к этому делу.
Киновед Тео Хатиашвили, говоря о Георгии Шенгелае, в первую очередь отмечает его непрекращающиеся поиски чего-то нового в кинематографе, отказ консервировать свой талант и пускать на поток удачно подобранные формы и направления. Георгия Шенгелая можно смело относить к авторскому кино, впрочем, несмотря на это, он, скажем так, не гнушался периодически работать и в жанровом, говорит Тео Хатиашвили. Режиссера Георгия Шенгелая похоронят в Дидубе, в пантеоне общественных деятелей 20 февраля. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.